Античная трагедия. Иннокентий Федорович Анинский. Глава первая. Жаркий август и час дня. По пыльным улицам и скучным бульварам, среди разнообразных вывесок и реклам торгового рода, один за другим катятся легкие экипажи. Быстро скользят вагоны электрического трама, где площадки пестреют от ленты цветов на дамских шляпах и группами, все в одну сторону идут оживленные люди с биноклями. А местами все это нарядное движение скрещивается с другим, совершенно на него не похожим. Пыля и громыхая, тянутся вереницы тяжело нагруженных платформ. Неимоверной величины першероны, потные от солнца, усилий и войлочных подушек, везут горы бочек, и около них идут пыльные и жаркие люди, у которых лица стали бронзовыми. Мы в центре французского виноделия в Безье, в каком-нибудь часе езды от Средиземного моря и старой греческой Агды. Через несколько дней в серых полях, пыльной и скучной пеленою лежащих вокруг города, начнется сбор винограда, и перед нами теперь развертываются две стороны кумирослужения Дионису. Через полчаса эти праздничные группы разместятся в открытом театре «Арен», который устроен по образцу античного, и там парижские актеры будут играть Прометея. Что касается до бронзовых людей с бочками, то они везут дар Диониса – вино на увеселение того старого сатира, который носит громкое имя человечества. Подвигаясь за толпою, я невольно начинаю думать о времени, когда обе стороны Дионисова культа не были еще так разобщены. И мне хочется представить себе совсем иную картину. Март в Афинах, то есть полный расцвет южной весны, той весны, когда, по выражению Пиндара, возрождается жизнь, когда на бессмертной земле гущей разрослись фиалки и розы, чтобы, сплетаясь, венчать людей. Здесь цитируется дифирамб афинянам, написанный для весеннего праздника Больших Дионисий, вероятно, в переводе самого Анинского. «Гавань полна кораблей, а улицы – пышных посольств с дарами для города, на которые с благоговением и завистью смотрит вся Эллада». Сегодня первый день праздника городских Дионисий, и весь город на улице. Вот и процессия. Ее открывает сам Ипоним, первое лицо города и хозяин праздника. За ним сановники, жрецы. В густой толпе, среди целой тысячи молодых людей в коротких хламидах с блестящими копьями и легкими щитами, высоко над ними движется старая, наивная деревянная статуя Диониса. Дорогой символ всего эллинского мира, а в процессии за статуей выделяется своей красотой и свежестью группа канифор. Канифор – участник процессии в честь Деметры или Диониса, несущий на голове корзину с жертвенными дарами. Это знатные девушки в белом, которые в золотых корзинах несут первые весенние плоды. Но, кажется, наряднее всех в процессии – хареги, то есть те афинские граждане, которым выпал жребий в этом году ставить драмы в театре, и хор из афинских граждан, который их сопровождает. Гематии их отливают золотом вышивок и пурпуром или шафраном ткани, а волосы прижаты золотыми венками, в которых играют лучи мартовского солнца. Гематий – накидка-плащ. Через два дня люди, составляющие эту процессию, будут в театре, на священной земле Диониса, где не только актер или хорист, но и всякий зритель будет находиться под защитой Бога, столь же неприкосновенный, как на ступенях Зевсова алтаря. Мы же, покуда дошли за толпой до арен Безье, вернемся к впечатлениям действительности. Огромный, слабо защищенный от солнца амфитеатр. Места идут широкими ступенями. Они переполнены пестрой толпой, которая на несколько минут поглощает все наше внимание. Тут, пожалуй, 1008 человек. На самой арене, где в другие дни происходит бой быков, теперь расположились три оркестра музыкантов, а над ними высится характерная голова, известная всему миру по портрету Сарджента. Вот и сцена. Декорация представляет дикие скалы, изрезанные ущельями и потоком. Особенно хорош задний план сцены, совсем воздушный. Горы идут до самого горизонта, где они сливаются с настоящим синим небом. В нем с утра ходят белые облачка, по временам наводя тень на всю эту небывалую, дивно красивую картину. Но они никого не пугают, потому что ветер не с моря. Чу, первые звуки оркестра. Вам казалось по его размерам? Я насчитал 21 арфу, но не мог сосчитать скрипок, что он оглушит вас, и вы несколько разочарованы. Ветер разносит звуки, зной расслабляет струны. Навеса, конечно, нет, а кулисы заменяются горными проходами. Французы пошли в этом отношении дальше древних греков, у которых хоть над сценой был навес. Вот и начало представления. На сцену сбегает хор мужчины и женщины. Первое впечатление прямо сказочное. На фоне голубого неба и пепельных гор, одна за другой слагаясь в причудливые живые сочетания, набегают золотистые краски легких шелковых туник, синих, розовых, желтых, кремовых, которые к низу кажутся гуще. Вот картина дорисовалась. На несколько минут вы целиком захвачены ее свежестью. Вам кажется, что перед вами ожила и развернулась одна из венецианских фресок. Вы невольно ждете такого же яркого, такого же свежего аккорда звуков, но с первых же тактов хора разочарованы. Гармония не захватывает. Она не покоряет вас, а скоро ухо начинает мучительно завидовать глазу. Вы понимаете теперь, почему театральная музыка греков требовала иллюстрации в виде мимики и балета, и почему на древней эллинской оркестре царила не арфа, а кларнет или тавры. Но вот и сам Прометей. По наружности это настоящий сценический титан, гордый, таинственный, прекрасный. Ветер кружит его желтый плащ и темную гриву волос. Пьесы, собственно, нет. Есть интересные лирические места. Монологи прекрасно декламируются. Много красоты в стихах, положениях. Позы пластичны. Но сильное чувство негодования, жалости, ужаса и удивления ни на минуту не охватывают вас. Авторы французской переделки сделали из самой загадочной и величественной трагедии древности, где действующими лицами были только боги, эффектный спектакль и только. Сама красота поэзии не похожа на античную. Например, страшная рана Прометея, которому Коршун в течение целых веков непрестанно разрывает его вечно нарастающую печень, изображена в следующих звучных стихах. «Спелее и кровоточивее, чем виноград трильяжа, который по осени пожирается тяжелым роем пчел и приканчивается клювом пернатых хищников. Бог еще живой с растерзанным телом». Не чувствуете ли вы, что живописное сравнение разорванной раны Титана с красным виноградом трильяжа, добычей пчел и птиц, в действительности ужасно? Оно не только не смягчает представление о ране, но, напротив, переносит представление грязной раны в красивую картину трильяжа. Трильяж – тонкая решетка из вьющихся растений, увитая ими. Я не буду детально разбирать французского Прометея. Меня интересует пока самый спектакль. Ветер, который делает такие красивые складки и покоряется такими красивыми жестами, скоро надоедает вам. Он мешает слушать.